волнах Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Россия готова сотрудничать с временным правительством Киргизии, когда в Бишкеке завершится процесс смены власти. Дмитрий Медведев и Владимир Путин на экранах телевизоров, как формируется визуальный образ правящей пары. Переговоры Дика Адвоката и Российского футбольного союза близки к успешному завершению. Как проявит себя голландский тренер во главе сборной России? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 9 апреля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Временное правительство Киргизии не намерено вести переговоров с президентом республики Курманбеком Бакиевым. По словам главы сформированного оппозиции правительства Розы Атунбаевой, Бакиев, находящийся на юге страны, не собирается отдавать власть и готовить диверсии против оппозиции. Жертвами волнений в Киргизии стали 76 человек. Сегодня прошли первые похороны. 9 и 10 апреля объявлены в стране днями национального траура. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» специальный корреспондент Радио Свободы в Бишкеке Вадим Дубнов. Вадим, добрый вечер. Сначала пара вопросов о ситуации в Бишкеке, а потом немножко о возможностях политического разрешения ситуации. Итак, спокойно ли прошел день в Бишкеке? Противоречивая поступает информация, якобы продолжаются грабежи, и мародеров не удается повсюду остановить.
Добрый вечер. Вы знаете, с одной стороны, действительно, день выдался более-менее спокойный, если сравнить с вчерашним. Поступали сообщения о спорадических нападениях, о спорадических грабежах, но все-таки это, по сравнению, опять же, с вчерашним днем, уже некоторое отдохновение. Сегодня в 8:30 вечера даже работали некоторые кафе, что было совершенно немыслимо вчера. Город в центре, в общем, выглядит достаточно мирно, спокойно, опять же, по сравнению со вчера. Он не обезлюдил, ходят машины, в общем, не очень много людей, но, опять же, больше.
Вадим, то есть можно сказать, что оппозиция вместе с силами безопасности взяли под контроль ситуацию в Бишкеке? Это будет правильно, да?
Правительство признает, что для того, чтобы нормализовать ситуацию, в какой-то степени все равно потребуется еще несколько дней.
Понятно. Вадим, теперь давайте о возможностях политического разрешения ситуации. Можно себе представить, что оппозиционеры размышляют сейчас о легальности своего прихода к власти. И вот на сайте уже есть ссылка, на сайте Радио Свобода, на вашу беседу с одним из лидеров оппозиции о том, что готовится документ, который фактически заменит конституцию страны. Можно об этом чуть подробнее?
Да, в интервью Радио Свобода Азимбек Бекназаров, один из лидеров временного правительства, он сказал, что показал мне этот документ, он состоит из нескольких страничек, называется «Декрет о переходе, об исполнении Конституции и переходе власти». И я его не успел прочесть, он был не для моего прочтения, но он мне объяснил, что это документ, который фактически отменяет Конституцию, ее заменяет. Вот, потому, в общем, разговор шел скорее об участи Бакиева, потому что я спросил его, насколько законным является преследование президента, который пользуется все-таки иммунитетом. Бекназаров показал мне этот документ, сказал, что он будет подписан сегодня ночью, и с этого момента все попытки задержать президента будут вполне законными, поскольку Конституция, в частности, по части исполнения функций президента и прав и его обязанностей, она в этой части отменяется, видимо, и во всех других частях, потому что главным становится этот самый декрет.
Вадим, если точно формулировать, то правительство России заявило о том, что установило контакт с новыми вот этими временными властями Киргизии. Якобы даже Владимир Путин вчера говорил с Розой Атунбаевой по телефону и обещал пока гуманитарную помощь. Понятно, что и Москва, и Вашингтон, другие мировые столицы пока не торопятся официально признать вот сложившуюся ситуацию. Отчасти поэтому, видимо, оппозиционеры ищут какого-то легального способа выхода из ситуации. Тем не менее, слово «Россия», «российский фактор» звучит в ваших переговорах с собеседниками в Бишкеке?
Алло.
Да-да-да.
После слова «Россия» куда-то вы пропали.
Ага. Вадим, я хотел спросить, слово «Россия» и «российский фактор» как-то звучат в ваших переговорах с собеседниками? Чувствуется, что заинтересована новая власть в установлении какого-то контакта с Москвой?
Здесь у меня остается такое двоякое впечатление. С одной стороны, это как бы для них аксиома, да, потому что они, конечно же, заинтересованы в восстановлении контактов с Москвой, просто из самых прагматических соображений, потому что больше вот как бы реальной, материальной, скажем так, помощи даже дать особенно неоткуда, более-менее внушительной. С другой стороны, они очень хорошо понимают, что понимают ту позицию, которую в данном случае выбрала Россия, наученная горьким опытом. Россия ведет себя достаточно дистанцированно и пытается никак не артикулировать свое участие в киргизских процессах. И киргизское руководство новое, вот временное правительство, по моему ощущению, исходит из понимания того, что вот большего от России ждать нельзя.
Курманбек Бакиев и его какая-то гвардия, там, черный демон режима, его брат приехал сегодня в Ош, оказывается, он был это время все в Бишкеке, и вот есть некоторые неподтвержденные сообщения о том, что там собирается какое-то сопротивление. Можно этим словам верить или нет?
Я не очень понимаю, о каком сопротивлении идет речь, потому что вот это предположение не вписывается, по крайней мере, в ту картину, которая у меня сложилась. Юг вряд ли пойдет воевать с севером за Бакиева или за что-нибудь еще, потому что, в общем, Бакиев не является кумиром даже для юга. У него там, в общем, не самые лучшие отношения с местными элитами, с местным бизнесом. Вот он нашел там себе пристанище, и слава богу. На что-то большее, думаю, Бакиеву рассчитывать там не удастся, хотя, с другой стороны, возможности, скажем так, теоретических возможностей осложнить жизнь новому руководству у него предостаточно. Вопрос в том, станет ли он ими пользоваться, потому что, собственно, ему лично вряд ли это принесет какую-то выгоду.
Вот интересно, получается, Вадим, такое впечатление, что Бакиев остался генералом без армии. Строил 5 лет режим, раздал все посты родственникам и там кому только мог прихлебателям своим, и в результате нет никакой возможности, никакой политической поддержки. Все-таки, когда с Акаевым была вся эта ситуация 5 лет назад, как-то дольше все тянулось, и было ощущение какой-то, ну не то что драма, конечно, и сейчас драма, люди погибли, куда уж драматично, но тем не менее было ощущение какой-то борьбы политических сил, а сейчас этого нет. Я верно говорю или ошибаюсь?
Я думаю, что совершенно правильно все, но здесь надо исходить из того, что абсолютно несопоставимая значимость самих политических фигур, да, потому что Акаев это, как ни крути, с тем или иным знаком, это некая эпоха и в Киргизии, и вообще во всем постсоветском пространстве. Это, в общем, сама по себе драма, да, вот история Акаева, это она драматична сама по себе. Что касается Бакиева, то он, в общем, с самого начала был фигурой, ну, если не случайной, то не впечатляющей ни в коей степени, ни по своим ни политическим бэкграундом, ни человеческим бэкграундом. И, в общем, в этой истории довольно много навязчивых аналогий. Поучительных, малозаметных, сильно заметных. Но, тем не менее, аналогии, они есть. И в этом смысле, в общем, как бы то положение, в котором оказался Бакиев, это, в общем, как бы и немножко истории самого Бакиева, и немножко истории того времени, в котором, в общем, мы, собственно говоря, находимся.
Спасибо, Вадим Дубнов, специальный корреспондент Радио Свободы в Бишкеке, внимательно следит за развитием событий в этой Центральноазиатской республике. Теперь точка зрения экспертов, хотя времени немного остается, для этой темы у меня о причинах, по которым переход власти в Киргизии оказался столь бурным, рассуждает в эфире Радио Свобода бишкекский политолог Марат Канатбеков.
Кыргызское общество изначально очень с личной позиции многие люди относятся к власти. И в этом случае на самом деле есть фактор личной ненависти, или как бы, который очень придет быстро к группе. Часто очень хаотичное броновское движение, что такое, да? За 18 лет все-таки ни один из институтов, в том числе и властные, и безвластные партии, они стали авторитетом среди всех социальных групп. Даже более того, город не авторитетен, понимаете? Ее можно прийти, взять площадь и так далее, потому что очень боязливые этнические группы, городские киргизы, так называемые, поэтому, когда оппозиция выступала часто, она же определенно знает, чтобы ее зауважали, что есть как бы киргизы, да, киргизы, есть кыргызы в регионах, да, они сами все решают. То есть в городе своя политика, город особый, региональный совсем другой. Бакиев, честно говоря, пытался найти среди кыргызов и среди киргизов в том числе, да, все-таки, что нужно стабилизировать, что так не пойдет. Потом он моментально перехватил власть, да, пошла новая волна, и я считаю, вот в этом случае, после того, как он потерял чутье, нюх, да, эти события назревали. И потом, почему потерял? Потому что пошли банальные ошибки, да, уже чистая модель повторения акаевской модели, то есть назначение сына, да, перевели не кыргызов, пригласив там иностранного спеца, не разбавление именно с кыргызами, я считаю, да, хотя бы 1-2 пост взять именно ведущие, это все люди видят. И моментально пошел такой ярлык. Манкуртизация. Бакиев манкурт. Он привел чужаков и так далее. Все такое. Они все воруют. И взрыв пошел. Оппозиция почувствовала, что можно использовать. И последнее стало чаши терпения. Это, конечно, социальные тарифы. Моментально. Как обухом по голове.
Бишкекский политолог Марат Канатбеков с экспертизой текущей ситуации в Киргизии. Радио «Свобода» внимательно следит за развитием событий в Бишкеке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Расходятся ли недавние высказывания московского мэра с генеральной линией партии власти? Об этом спорит депутат Мосгордумы Иван Новицкий и член Московского политсовета движения «Солидарность» Дмитрий Катаев.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 9 апреля. Михаил Ходорковский продолжает давать показания в Хамовническом суде Москвы. Сегодня он заявил на слушаниях, что предполагаемая Генпрокуратурой схема скупки нефти у дочерних предприятий ЮКОСа по рыночным ценам привела бы его на скамью подсудимых гораздо раньше. Это цитата. По обвинению в монопольном сговоре и искусственном завышении цен бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева судят за присвоение акций Восточной нефтяной компании, хищение нефти и отмывание денег. Из зала суда корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
В пятницу Михаил Ходорковский рассказал суду о формировании внутренних цен на нефть, опровергая таким образом тезис обвинения о том, что нефть у дочерних добывающих компаний ЮКОСа незаконно приобреталась по заниженным ценам, существенно отличающимся от цен на нефть в Роттердаме и Аугусте. Именно эти порты чаще всего упоминаются в обвинительном заключении. Ходорковский обратил внимание суда на то, что конкурентной торговли внутри нефтяных компаний не существует, и подчеркнул, что цена при покупке нефти у собственных нефтедобывающих компаний ЮКОСа обеспечивала получение ими такой выручки, которая превышала их затраты на производство. И в любом случае стоимость нефти на внутреннем рынке значительно ниже той, что устанавливается при экспорте. Если бы мы установили цены на нефть так, как это предлагает обвинение, сравнимые с ценами в Роттердаме, цены на бензин на внутреннем рынке были бы в 3 раза выше, сказал Михаил Ходорковский и добавил, а если бы мы исполняли то, что сторона обвинения считает законом, и ставили бы цены Роттердама, мы бы не только подорвали народное хозяйство, мы бы находились в суде гораздо раньше, но по другому обвинению, в монопольном сговоре и искусственном завышении цен. Михаил Ходорковский опроверг и тезис обвинения, по которому оптимизация налогов ЮКОСа была способом легализации преступно нажитых средств. В процессе обоснования своей позиции подсудимый задал риторический вопрос, сказав, что если ЮКОС платил налоги, но при этом не получал нефть, потому что ее похитил Ходорковский, то почему ЮКОС не является потерпевшим? Наконец, подсудимый заявил, что ему достоверно известно, и прокуратура этого не отрицает, что вся нефть поступала в Транснефть. Право собственности на нее было у ЮКОСа. Так что же конкретно перешло к организованной преступной группе?
Похитить из компании хоть сколько-нибудь значительный объем просто некуда. Этих емкостей ни у кого нету. А текущий учет того, как движется нефть, куда она движется, ведется крайне жестким образом. Это сплошной и непрерывный учет. Я убежден, что в этом учете мы можем отловить и 1000 тонн. А когда речь идет о 350 миллионах тонн, это на анекдот похоже. Когда говорят, что из этой системы исчезло 350 миллионов тонн. Ну покажите где.
По мнению очевидцев судебного разбирательства в Хамовническом суде Москвы, происходящее сейчас в зале номер 7 больше похоже на лекторий, чем на дачу показаний подсудимым. Говорит президент Института экономического анализа Андрей Ларионов.
Я бы назвал это публичной лекцией о том, как организован, проходил и как в значительной степени продолжает проходить нефтяной бизнес в России. Это лекция по экономике нефтяного сектора, по юриспруденции нефтяного сектора, по внешнеторговым операциям, которая по своему содержанию, по детализации, по глубине, кажется, не имеет себе равных. И мне кажется, что обнародование вот этого выступления имеет значение не только и не столько для защиты самого Михаила Борисовича, но это просто явление общественного порядка, это явление учебного, научного порядка.
По словам адвоката Михаила Ходорковского Вадима Клёвганта, ввиду предъявленных его подзащитному обвинений, Ходорковский вынужден заниматься ликбезом.
Это было бы даже совершенно не нужно, если бы вот 200 томов этого бреда не принесли в суд, а суд прогнал бы тех, кто это принес, обратно туда, откуда они пришли. Зал суда, да тем более по уголовному делу, совсем не место для такого рода тренингов. Они проводятся в других местах по другим поводам. Но поскольку взяли большую компанию, ее деятельность за 6 лет, пытаются выдать бизнес за преступление, вот с этой точки зрения и суд с этим соглашается, не выгоняет, не останавливает это безобразие, это стало, разумеется, абсолютно неизбежным. В какой-то момент всякая ложь должна быть разоблачена, и всякие маски должны быть сняты. Даже в такой очень плохой пьесе, которая разыгрывается здесь по инициативе прокуроров и при поддержке суда.
К настоящему времени Михаил Ходорковский высказался по 9 из 12 тезисов обвинения, которые он намерен опровергнуть. Свои показания в суде он продолжит давать в понедельник. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Время свободы. Итоговый выпуск программы за 9 апреля, пятницу. Следственный комитет при прокуратуре России завершил расследование и направил в суд уголовное дело о попытке покушения на Ису Ямадаева в июле прошлого года. В российской прессе, между тем, появились сообщения о том, что Ша Турлаев, советник президента Чечни Рамзана Кадырова и бывший начальник личной охраны Аслана Масхадова, объявлен в розыск по подозрению в организации покушения на Ису Ямадаева. Об этой запутанной истории корреспондент Радио Свобода Вероника Боде.
По данным следствия, огнестрельное ранение в подмосковном Одинцове Ямадаеву нанес 24-летний уроженец Чечни Хаваш Юсупов, пообещавший своим знакомым совершить убийство за 3 миллиона долларов. Иса Ямадаев – брат бывшего депутата Госдумы Руслана Ямадаева, застреленного в 2008 году в Москве. Еще один из братьев, Сулим, бывший командир батальона «Восток», по данным властей Объединенных Арабских Эмиратов, был убит чуть более года назад в Дубае. Братья Ямадаевы считаются политическими оппонентами президента Чечни Рамзана Кадырова. О том, каковы были версии покушения на Ису Ямадаева, рассказал Радио Свобода Григорий Шведов, главный редактор интернет-портала «Кавказский узел».
Довольно быстро появилась версия о причастности высших должностных лиц Чечни. Довольно быстро эта версия была и опровергнута, но понятно, что она имеет некоторое право на существование. С другой стороны, никто не должен забывать про пробную месть, которая может быть тоже одной из ключевых версий по данному покушению на преступление, поскольку эта семья, безусловно, была задействована во многих действиях, которые могли быть основанием для того, чтобы им была объявлена пробная месть.
Будет ли найден заказчик, как вы думаете?
Я сильно в этом сомневаюсь.
Почему?
Потому что я не припомню ни одного случая, когда таковое действие было произведено по столь громким делам.
Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал», называет дело о покушении на Ису Ямадаева настоящей сенсацией.
Сенсация то, что в розыск по этому делу объявлен Ша Турлаев. Человек, перешедший из леса со стороны сепаратистов на сторону Рамзана Кадырова и состоящий в его ближайшем окружении. Это, в общем, первый случай, когда человек, занимающий высокое положение и принадлежащий к окружению Рамзана Кадырова, официально объявлен в розыск в Российской Федерации.
Как вы полагаете, каковы перспективы этого дела?
Я вас отошлю к другому делу. К делу об убийстве третьего брата Ямадаева Руслана, который был расстрелян в Москве неподалеку от Краснопресненской набережной. Там был обвиняемый, который затем, однако, был оправдан. Ну и комментарии к этому делу тоже были самыми смелыми. Так что и российское следствие, и российский суд остаются субстанциями непредсказуемыми.
А вот как прокомментировал это громкое дело эксперт по Северному Кавказу Зайнди Чултаев.
Видимо, силовики решили отыгрывать назад, то есть взяли под контроль ситуацию и довели ее до некого логического конца. То есть сейчас нам предъявляют как предполагаемого убийцу, несостоявшегося, правда, человека, который был близок к окружению президента Чеченской Республики. Возможно, все-таки это отражение отношений, которые в последнее время вокруг Рамзана Кадырова много всяких слухов ходит о том, что меняется ситуация вокруг него. Но что касается фигуры самого Турлаева, то вокруг президента Чеченской Республики много людей, которые вчера еще были неизвестными полевыми командирами, сейчас счастливым образом оказались крупными руководителями. Как так происходят такие метаморфозы? И легко предположить, что в любой момент федеральный центр имеет некие рычаги или механизмы для того, чтобы привести определенных лиц из окружения в не очень для них приятный статус.
А что вы можете сказать о качестве расследования этого дела?
Как мне кажется, в этом много было некой политики, потому что понятно было изначально, что два героя России, убитые в одной семье, которые имели, скажем так, не очень хорошие взаимоотношения в последнее время с руководством Чеченской Республики. Есть третий тоже военнослужащий, неоднократно заявлявший о том, что его преследуют из Чеченской Республики, длительное время не получал как бы поддержку от федеральной структуры. Но, наверное, у меня такое впечатление, что на самом верху все-таки решили вводить некую систему сдержек и противовесов, в том числе и путем недопущения расправ с лицами, которые зарекомендовали себя в последние годы как верные сторонники федерального центра. Возможно, это связано и с назначением нового губернатора. Возможно, одним из условий, которые поставил Хлопов при своем назначении в этот неспокойный регион, было и такое, что нужно провести некую ранжировку, чтобы лидеры северокавказские чувствовали, что есть полномочный представитель, вице-премьер, через которого нужно решать все вопросы.
Говорил эксперт по Северному Кавказу Зайнди Чултаев. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 9 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Дмитрий Медведев и Владимир Путин на экранах телевизоров. Как формируется визуальный образ правящей пары? Переговоры Дика Адвоката и Российского футбольного союза близки к успешному завершению, сообщают газеты. Как проявит себя голландский тренер во главе сборной России? Свободолюбивые российские кинематографисты намереваются образовать новый союз. Что из этого получится и как на это может отреагировать Никита Михалков? Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Последние новости из Бишкека продолжает сообщать в онлайн-режиме спецкор Радио Свобода Вадим Дубнов.
Комментарии экспертов.
Режиссер Николай Коляда о жизни частного театра в России.
В блогах Свободы.
Зачем друг премьера Путина покупает крупнейшую рекламную кампанию?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Киргизии в ночь на субботу будет подписан декрет Временного правительства о переходе государственной власти и исполнении Конституции. Как сообщил корреспонденту Радио Свобода, член нового правительства Азимбек Бекназаров, курирующий правоохранительную систему и армию, декрет фактически заменит действующую Конституцию. Среди боевиков, убитых в ингушском селе Икажево, есть подозреваемые в причастности ко взрывам в Карабулаке 5 апреля. Тогда погибли два милиционера, 13 человек получили ранения. По данным ФСБ, Адам Каригов и Ахмед Целоев планировали и другие теракты на территории Ингушетии. Тверской суд Москвы признал законным отказ столичных властей согласовать проведение оппозиционной акции 20 марта. Об этом Радио Свобода сообщил один из организаторов акции, лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Оппозиционеры собирались провести митинг в так называемый «День гнева» на Пушкинской площади. Старейший член Верховного суда США Джон Пол Стивенс объявил об уходе в отставку. Стивенс
Ленц, которому на днях исполнится 90 лет, сообщил сегодня, что покинет свой пост в середине лета, когда суд уйдет на каникулы. Россия намерена заморозить процесс усыновления российских детей гражданами США до разработки соответствующего двустороннего договора. Как заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров, последний случай с усыновлением 8-летнего Артема Савельева показал, что такой договор необходим. В Таиланде полиция использовала слезоточивый газ для разгона оппозиционеров, собравшихся перед зданием народного телеканала в окрестностях Бангкока. Тысячи сторонников бывшего премьер-министра Таксина Чиновата, которые добиваются отставки правительства, штурмовали сегодня офис редакции и, как сообщается, заняли здание. В бразильском городе Рио-де-Жанейро число погибших в результате проливных дождей и оползней превысило 180 человек. Власти опасаются, что будут найдены новые жертвы. Для поисков погибших используется специальная техника.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 9 апреля. Продолжим тему, связанную с ситуацией на Северном Кавказе. В последние дни нет новой информации о ходе следствия по делу о взрывах в московском метро. Личности террористок-смертниц установлены, однако многие подробности организации преступления неизвестны, многие детали не состыковываются. Эксперты обсуждают и подробности расследования, и психологические характеристики тех, кто готов превратиться в живые бомбы. О глубине военного синдрома, который часто переживают женщины Северного Кавказа, свидетельствует репортаж корреспондента радио «Свобода» в Берлине Юрия Векслера. Он рассказывает о чеченских женщинах, попавших в Германию в качестве беженок.
Мне вспомнился в эти дни скандал, свидетелем которого я был в 2004 году в берлинском книжном магазине «Дусман», где проходила презентация немецкого издания книги Юлии Юзик «Невесты Аллаха». В зале появилось несколько живущих в Берлине в статусе беженцев чеченских женщин. Я включил микрофон.
Вот вы помогаете этим вашим Путиным и таким подобным террорист Путин, понимаете? Мы не чеченцы террористы, ты поняла? У моего сына убили, сына отрезали голову. Поняла ты?
Юля, хочу привести пример того, что в книге, ну, принципиальная ложь.
Что там наши проститутки, что там наши женщины с проститутками были, и что они вынуждены, как бы штраф из этого получили. Нет, у меня, например, перед моими братьями меня изнасиловали, понимаете? Перед моими глазами моего мужа убили. Перед моими глазами меня моего сына голову отрезали, когда ему было 2 года всего лишь. Русские военные, да, меня лично изнасиловали русские, не чеченцы, я не была проститутка. Меня проституткой хотели сделать они, понимаете? 8 месяцев они меня изнасиловали, в концлагерь держали, в фильтрационном лагере. Я тоже хотела на что-то пойти, понимаете? Но я не сделала это, потому что я просто, мой разум мне это не позволил. Они, их мне ФСБшники предлагали, когда этот Норд-Ост заходили, они мне предложили. После этого всего предложили также зайти в Норд-Ост. Сказали, что вот у тебя сына убили, у тебя мужа убили, тебя перед братьями родными изнасиловали, вот у тебя другого выхода нету, вот иди убивай. Я сказала, я не пойду. А ФСБ их туда завели, этих женщин. Это такие женщины, как и я. Они такие же чеченки, они также изнасилованы. У них убиты дети, у них убиты мужья. Просто мы женщины, я понимаю, вот мы не можем себя уже держать, потому что мы видели, мы ужас видели.
Конечно, то, о чем кричала женщина, невозможно проверить. Из покинувших Чечню, по некоторым оценкам 400 тысяч беженцев, в Берлине проживает более 1000. Они живут и во многих других немецких городах, много их и в других европейских странах, в частности в Австрии, Швейцарии, Польше. Моя знакомая, психолог по специальности, в течение нескольких лет опекала чеченских беженцев, в основном женщин, как социальный работник. Прослушав запись, она сказала, что верит сразу в то, что женщина говорит правду. Свою точку зрения Евгения К. прокомментировала так.
Одно общее впечатление – это то, что, конечно, это люди, искалеченные войной, у которых покалечены жизни. Потому что у них разбиты семьи, бежать и не знать, что действительно с тобой будет в другой стране. Можно только ради детей или из-за очень большого страха. У меня создалось впечатление, что они боятся своей тени после того, что они пережили.
Им, в принципе, оказывалась какая-то психологическая поддержка?
Да, большинство из них нуждалось в психологической помощи, нуждается сейчас, я думаю, и им оказывалась психологическая помощь. Это же нельзя себя как-то стряхнуть, да? Потому что они живут с вот этим вот пластом огромным горя, действительно, да?
Моя знакомая очень молодой человек, и работа с чеченскими беженцами была ее первой работой, поэтому не мудрено, что груз услышанного от них в какой-то момент стал для нее трудновыносимым, и ей самой потребовалась психологическая помощь.
Была там одна история, за которой я сама подошла к нашему коллеге, к психологу, и попросила мне немножко помочь от этого отключиться, потому что я видела эти картины просто. Ну, настолько это тяжело было. Но если в общем сказать, да, то, конечно, вещи были такие, как зачистки. Они боялись очень за своих детей. Если мальчик чуть-чуть подрастал, то уже нужно было прятаться, отсылать куда-то, бояться, потому что в любой момент могла приехать патрульная машина, они могли зайти в твой дом, и ты ничего не мог сделать, они могли забрать и твоего мужа, и твоего ребенка, и могли сделать все, что угодно.
Ты сама обращалась за психологической помощью. То есть в тот момент это было все-таки накоплением каких-то шоковых впечатлений, надо полагать.
Это такие впечатления, которых просто, ну, волосы встают дыбом.
И тебе самой было?
И мне было тяжело. Потому что я об этом вспоминала, я об этом думала, и я видела эти картины перед глазами. Мне нужно было как-то прийти в себя и понять, что это сейчас не со мной. Когда я работала там, я настолько вот была в работе, что я даже не думала, насколько меня это сильно грузит. Я этого не чувствовала. И кроме вот этой одной вещи, из-за которой я подошла тогда к психологу, я говорю, а как ты? Ты же это слышишь постоянно. Я же не понимаю, как вообще можно от этого отключиться, да? Она говорит, ты знаешь, я себя щипаю для того, чтобы понять, что я здесь. Потому что она настолько, они с такой болью это рассказывают, да? И настолько вот они увлекают тебя этим рассказом, ты, вот ты действительно вот уходишь и вот это все чувствуешь. И он говорит, вот я себя щипаю и понимаю, что вот я здесь, я вот сейчас здесь, так? Что, мне кажется, большинство москвичей, россиян просто даже не представляют, что там происходит, да? Мы же даже сами этого не знаем. Это крохи какие-то, которые нам перепадают. А если вообще себе представлять, что там, да? Это же страшно.
Конечно, кто-то может предположить, что кричавшая женщина психически нездорова и что-то присочинила. Даже если это и так, то причина ее болезни также очевидна, и эхо затянувшейся на многие годы антитеррористической операции предстоит слышать еще очень долго, возможно, до кажущегося сегодня невероятным дня, когда виновные в военных преступлениях на Северном Кавказе предстанут перед судом.
Над материалом работал корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Время свободы». 40 российских деятелей кино подписали открытое письмо с заголовком «Нам не нравится». Авторы письма уведомляют о намерении создать альтернативную союзу кинематографистов организацию. Обращение опубликовано на сайте гильдии киноведов и направлено против руководства Союза кинематографистов и председателя Никиты Михалкова, а также нового устава существующего союза, который планируется обсуждать на внеочередном съезде 28 апреля. Над темой работала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
В декабре 2008 года главой Союза кинематографистов России был избран режиссер Марлен Хуциев. Никита Михалков, возглавлявший на тот момент Союз уже в течение 11 лет, назвал съезд нелегитимным и его сторону занял суд. В начале апреля на торжественной церемонии вручения премии «Ника» режиссер и актер Андрей Смирнов со сцены призвал молодых людей, пришедших в кинематограф, создать новый союз, а старшее поколение к ним присоединиться. 8 апреля на сайте гильдии появилось обращение по подписанное многими известными кинематографистами. Письмо подписали Эльдар Рязанов, Андрей Смирнов, Атар Иосилиани, Юрий Нарштейн, Алексей Герман-старший и Алексей Герман-младший, который сказал, что о создании альтернативного союза кинематографистов говорить пока рано, можно лишь констатировать раскол в кинематографическом сообществе.
Но мне кажется, что за последние годы накопилась колоссальная энергия, состоящая из лжи и унижения крупнейших, собственно говоря, мастеров отечественной культуры. Рязанова, Сакунова, вольно обращались с истиной, сознательно искажая реальность, в том числе и в разговорах с руководителями страны. К сожалению, мне кажется, что Никита Сергеевич Михалков, уважаемый мастер, пытается убедить всех, что российское государство – это он. Но наша страна, Россия, Никита Михалков, у нас есть президент, у нас есть премьер-министр, у нас есть государство. Государственной Думы. Не надо путать. И на самом деле, если мы хотим идти вперед, то мне кажется, нам необходимо утверждать ценности, которые не подвержены изменению времени. А руководство нынешнего союза кинематографистов, к сожалению, у этого руководства что не новый правитель, то новые ценности. Мне кажется, это тупик. Это, мне кажется, что сейчас преждевременно говорить об образовании нового союза. Сейчас надо говорить о том, что, к сожалению, раскол союза кинематографистов стал необратим. И, в общем, вина на этом лежит на многих, и это печально.
Среди тех, кто может возглавить альтернативный союз кинематографистов, Алексей Герман назвал документалиста Виталия Манского. Сам Манский считает, что руководителем союза должен быть режиссер игрового кино. Кроме того, по словам Виталия Манского, речь о руководителе новой организации пока не идет.
Сейчас люди определяются в очень важной фазе. Они определяются, что больше не хотят быть сопричастными с тем, что происходит в нынешнем союзе кинематографистов, с его нынешним руководством. И очень важно, что это не какая-то компания. Я для себя принял решение неделю назад, что я выхожу из союза. Я это решение озвучил. С этим решением вышли практически на улицу еще несколько человек. И тогда мы, эти несколько человек, решили объединиться в едином хотя бы заявлении о своем выходе. А далее, когда уже на сегодняшний день стало очевидно, что подписало заявление свыше 40 человек, и притом члены Союза кинематографистов, все с именами, мы понимаем, что это в некотором смысле исторический шанс на этой платформе объединиться в другое товарищество. Поэтому в этом товариществе может быть даже и не нужен председательствующий. Может быть нужен. Это все определится в результате демократической дискуссии, открытой дискуссии. Не в тиши кабинетов при закрытых дверях, а вот мы посмотрим друг другу в глаза все, встретимся и обсудим, как нам быть.
Сторонники Никиты Михалкова никак не комментируют обращение коллег. Владимир Хотиненко, никогда не скрывавший, что поддерживает нынешнего руководителя Союза кинематографистов, сказал, что ни один раскол не привел ни к чему хорошему.
Такая какая-то внутрипартийная борьба. И в общем, к сожалению, глубокому, это просто на самом деле, с моей точки зрения, подчеркиваю, это просто борьба с Михалковым. Вот еще такая форма, а не борьба за чистоту идеалов. Тем более я вот заявление зачитал, там просто такие громыхания, такие нарушения конституционных норм. Ну это такое немножко, так, в советские времена. Хотя в те времена союз был союзом. Были разногласия, спорили там. Вот. Но пока, по моим ощущениям, ничего хорошего в этом нет. Для борьбы можно было избавиться. Здесь средства, если хочется бороться там, за чистоту идеалов. Но я говорю, я не судья.
Обе стороны конфликта стараются привлечь молодое поколение кинематографистов. Алексей Попогребский, чей фильм «Как я провел этим летом» получил в этом году 2 награды Берлинского кинофестиваля, объяснил, почему существующие на сегодня формы кинематографических объединений его не устраивают.
Я видел список подписавшихся, я читал письмо. Я очень симпатизирую этим людям, и я в ответ на их призыв составил свое особое мнение, такую программу, какую ассоциацию участников кинопроцесса в России я хотел бы видеть, и какая была бы для меня актуальна. Я хотел бы видеть более широкую площадку, в рамках которой был бы диалог, возможно, между продюсерами, режиссерами, актерами и обязательно прокатчиками, потому что пока что эти звенья одной цепи существуют достаточно разрозненно. Для меня принципиально важно не только, какие фамилии фигурируют, но какие задачи ставит перед собой такое объединение. И в своем особом мнении я, на мой взгляд, эти задачи перечислил, оговорившись лишь то, что активистом такого союза я стать не смогу просто в силу моих личных качеств и предпочтения оставаться личностью непубличной.
Оппоненты Никиты Михалкова заявляют, что намерены создать демократическую организацию, которая будет представлять профессиональные интересы кинематографистов. Об этом сказал Виталий Манский.
Киносоюз, вот этот новый киносоюз, уже есть. У этого союза просто нет названия, нет печати и нет чиновников. И в этом смысле он может быть настоящий союз уже. Может быть, мы его, создав юридически, только испортим. Я еще раз подчеркну, что это решение будет приниматься теми людьми на добровольной основе, которые уже сейчас заявили, что они дистанцируются от действий Михалкова по уничтожению не только Союза кинематографистов, но и в более широком плане, если вспомнить, что в свое время именно Союз кинематографистов предъявил обществу некие иные нормы общежития, нормы демократические, и, может быть, с этого момента начались демократические политические преобразования в стране, то сейчас происходит все со знаком ровно наоборот.
Инициаторы обращения сегодня сообщили, что подпись под заявлением подтверждает желание прекратить индивидуальное членство в Союзе кинематографистов в его нынешнем виде. Подписавшемуся придется до 15 мая 2010 года передать соответствующее заявление в отдел кадров Союза кинематографистов России. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказывал о проблемах и достижениях средств массовой информации. Довольно активная международная повестка последних дней обусловила то обстоятельство, что Дмитрий Медведев и Владимир Путин, и без того главные телевизионные персонажи новостей, часами не исчезали с российских экранов. Эксперты говорят о том, как и почему показывают по телевидению президента и премьер-министра. Важная для России, но пропагандистски невыигрышная тема поездки Путина в Смоленскую область, где премьер-министр разъяснял отношение к расстрелу 70 лет назад войсками НКВД тысяч польских военнопленных, оказалась в тени вполне формального визита Дмитрия Медведева на празднование 65-летия освобождения Братиславы от немецких войск. В четверг на подписании российско-американского договора о сокращениях стратегических наступательных вооружений Медведев выглядел триумфально, а Владимир Путин в это время проводил на экране производственные совещания. Я беседую с телевизионным обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной.
Намеренно мне показалось вот единственное, что и президента Медведева, и Владимира Путина, их протокольные службы, либо какие-то иные службы развели. Потому что, конечно, то, что так совпало, что Дмитрий Медведев перед тем, как ехать в Прагу на подписание договора, заехал в Братиславу и там пообщался с ветеранами, именно это была встреча связана со Второй мировой войной, а Путин поехал в Катынь с премьер-министром Польши, и, в общем, строго говоря, его визит был фактически на уровне государственного визита, и он практически был первым лицом, хотя и являлся по рангу лицом вторым, да, по должности. Вот мне показалось, что это было намеренно. Путина была не менее важной, что ли, миссией, даже, может быть, в чем-то более эффектной, и ровно поэтому мне показалось, что и придумали визит Медведева в Братиславу. Потому что мне он все-таки кажется несколько придуманным, именно с точки зрения того, что это тоже были ветераны. Хотя, безусловно, это было очень благородно, красиво, эффектно придумано. А у Путина была очень тяжелая и очень непростая миссия, пожалуй, впервые за долгое время, судя и по репортажам, и потому что я читала в газетах российских и в интернете, ну, такая была очень пронзительная, где-то даже покаянная, может быть, личная речь у Путина.
Почему же тогда на этот очень важный визит и с телевизионной точки зрения, и с идеологической точки зрения поехал не первое лицо государства, а премьер-министр? Есть у вас объяснение?
Здесь очень много можно раз было задавать этот вопрос, почему это делает Путин, почему в Саяно-Шушенскую ГЭС едет не Медведев, а Путин, а почему в Пикалево перед камерами едет и выступает Путин, а не Медведев, и масса всего еще. И я думаю, что это тоже из разряда таких же событий с вопросом «почему?». Еще, наверное, потому что для Путина, может быть, это как-то очень важно. И я подчеркну, это действительно событие мирового масштаба, и оно точно нашло отзвук в мировых СМИ, потому что визит Дмитрия Медведева в Братиславу, безусловно, с этой точки зрения был менее заметен, чем визит Путина в Катынь. Насколько я сумела заметить, мировые электронные средства массовой информации показывали эту картинку очень активно.
Российское телевидение в основном обращено к электорату и Дмитрия Медведева, и Владимира Путина, и это как раз телевидение целый день показывало Братиславу, а не Катынь.
Потому что для российского зрителя этот визит не очень популярен. Я замечу, чуть-чуть открутив назад, фильм «Катынь» Анджи Вайда, премьера которого случилась у нас 2 апреля, тоже показывали, знаете, не на канале «Россия-1», который вещает на всю страну. Его показали по каналу «Культура», который видит в среднем 3% аудитории. Да, в хорошее время, в пятницу, но по каналу «Культура». И это многое объясняет. Нет, покажи его по каналу «Россия-1», неизвестно, какая была реакция российских ветеранов накануне Дня Победы. Но я думаю, что здесь Путин все-таки работал не столько на российскую аудиторию, сколько на мировую. И это была еще одна промо-акция, если хотите так цинично говоря, для западной аудитории.
Такой брутальный образ российского премьер-министра, бывшего президента, смягчается, как вы считаете?
Ну, если говорить именно о поездке в Катынь, то мне как раз кажется, что это добавляет такой мужественности, что ли, именно человеческой симпатии. В образ Путина нет. Это как раз, я думаю, входит вот в стратегию такого брутального мужчины, настоящего, который иногда может уступить, принять. Это только дополняет его образ. Я думаю, что случайного здесь ничего не бывает. Вот категории с такими людьми. Но это мое личное восприятие.
Я тоже поделюсь своим личным восприятием. Я внимательно смотрел вчера за телевизионной картинкой из Праги. На мой личный взгляд, Дмитрий Медведев проигрывает Бараку Обаме в умении держаться на публике, в такой раскрепощенности, какой-то в элегантности, я бы сказал, поведения перед телекамерами.
Ну вот я как раз тут с вами не соглашусь насчет образа Обамы и Медведева. Я, правда, честно скажу, не все выпуски смотрела подробно, но то, что я смотрела в ночных новостях на российском телевидении, мне как раз показалось, что Медведев где-то даже свободнее и элегантнее, что ли, вот внешне смотрелся. Оба молоды, оба такие яркие, и я как раз для себя отметила, что наш не хуже. Но с точки зрения общей подачи, я не знаю, меняется ли образ Медведева, мне все-таки кажется, что он до конца так ему не найден, вот телевизионный образ. Все-таки где-то по-прежнему остается подражание Путина и стилистики речи в реакциях. Что-то уже свое, приобретенное, что действительно заметно, на мой взгляд, меняется, это вот именно чисто внешний стиль его в одежде. Мне кажется, он стал какой-то более элегантный, и его или сам он, или ему помогают, но выглядит он внешне вот с костюмами, с галстуками, с рубашками очень и очень неплохо.
Координируются как-то вот эти телевизионные появления премьер-министра и президента на телевидении? Есть ли какая-то общая стратегия? Кто-то рулит этим делом?
Зная так, в общем, не понаслышке телевизионную кухню, я думаю, что в администрации президента люди, которые работали и в пресс-службе, и в протоколе, и в принципе в администрации, они, конечно, это делают. И на совещаниях наверняка это обговаривается, и по верстке договариваются, кого показывают в первую очередь. Путина в Катыни показывали позже, чем Медведева в Братиславе, потому что это психологически для аудитории важно, что показывать вначале. То же самое с синхронами, с поездками, это почти во всех событиях, и во время терактов, и во время каких-то совещаний. Нет сомнений никаких, что это утверждается, согласовывается, в каком порядке кого как показывают. По-прежнему не бывает в новостях, чтобы показывали Медведева и чем-то не довесили для зрителей порцию с Путиным, извините за такое сравнение. То есть они в равных пропорциях, и сказать, что кто-то из них показывается больше, это было бы сильным преувеличением.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев на телевизионных экранах. Телекритик газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 9 апреля российская спортивная пресса с уверенностью сообщает об успехе переговоров Российского футбольного союза с голландским тренером Диком Адвокатом, который через несколько недель с большой степенью вероятности займет должность главного тренера сборной России по футболу. На этом посту Адвокат заменит другого голландца Гуса Хиддинка, под руководством которого сборная России выиграла бронзовые медали чемпионата Европы, но не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира. Адвокат уже работал в России, он был главным тренером петербургского «Зенита» в ту пору, когда президентом клуба был нынешний глава РФС Сергей Фурсенко. Я беседую со спортивным обозревателем еженедельника The New Times Сергеем Микуликом.
Учитывая, что тренера в последнее время у нас не было вообще, то он, безусловно, приобретение. Тем более такого авторитетного. Я думаю, что тут некой линии прослеживается. Такой питерско-голландской сферы, я бы сказал.
Это вот по питерской административной линии прослеживается или с точки зрения игры сборной России?
Я думаю, что опыт совместной работы Фурсенко и Адвоката, он, в общем-то, говорит сам за себя. Хотя на раз получается, что на клубном уровне это нечто другое, нежели применительно к сборной. Но раз у них это получалось, и раз, как я понимаю, была целенаправленная работа для того, чтобы он возглавил сборную, то, наверное, они знают, зачем это делают.
Это случайность так, что один голландец сменяет другого?
Думаю, нет. И Хиддинк, наверное, неплохо себя зарекомендовал для того, чтобы составить Адвокату своеобразную протекцию. Но и тот сам кое-что выиграл. Но голландцы не любят, подолгу сидеть на одном месте, и, с удовольствием меняют клубы на сборную и обратно. Поэтому я думаю, что Адвокат должен прийти сюда в хорошей форме.
Можно ли сравнить тренерский стиль или тренерское мастерство Гуса Хиддинка и Дика Адвоката? Кто из них, на ваш взгляд, сильнее как тренер?
Ну, я думаю, что Хиддинк, учитывая, что он показал с несколькими командами, там, от Южной Кореи до Австралии, что он умеет выжимать максимум из имеющихся в его распоряжении футболистов. Вот Адвокат, наверное, такого пока еще не демонстрировал, поскольку у него, кроме, наверное, хорошего этапа с голландцами, по сборным особо нечего. Он в нашем футболе давно, он видел и сборную, он наверняка присматривался к методам Хиддинка, то вы какая-то некая линия такой преемственности есть. И плюс они все время оба говорили, что они, если не близкие друзья, то хорошие знакомые, то всегда можно доведываться. Я думаю, только пойдет в плюс.
Какие задачи поставят перед Адвокатом и по силу ли ему будет решить те задачи, которые поставит перед ним Фурсенко, учитывая, что тот собирается и чемпионат мира выигрывать?
Ну, это, я думаю, заявление-то немножко отдает фантастикой. Вот. А что касается ближайшего этапа работы, то я думаю, что адвокату просто никто не простит сам вариант непопадания на чемпионат Европы, который пока еще планируется в Украине с Польшей.
Он будет сильно менять состав команды, как вы считаете?
Не думаю. Может быть, каких-то людей из Питера он привлечет. Но, по-моему, они и так практически все, кто там на виду, привлекали в сборной.
В России хватает хороших футболистов, сейчас, на ваш взгляд?
Ну, Хитинг показал, что есть некая обойма, наверное, человек из 20. Может быть, за ними особо не видно серьезного резерва, потому что у нас давно нет никаких успехов на юношеском молодежном уровне. Но и те, кто есть, они совсем не старые. Я думаю, на какой-то вот период на чемпионат Европы тот самый обещанный выигрыш чемпионата мира должно хватить.
Сергей Микулик. Под руководством Дика Адвоката «Зенит» выиграл чемпионат России и Кубок УЕФА. Адвокат известен открытостью суждений и умением выстраивать тактику игры команды. В эфире «Свободы» главный редактор петербургской радиостанции «Зенит» Федор Погорелов.
Я не вижу ничего плохого в том, что Фурсенко взял в УФС тех людей, с которыми он работал. Я не вижу за этим блата и семейственности. Я вижу попытку подобрать команду из проверенных людей. Он позвал в Российский футбольный союз всех тех, с кем он работал в «Зените», там от коммерческого директора до спортивного директора. Ну и, в общем, вполне логичным было бы предположить, что после этого он попробует пригласить того тренера, которого он тоже очень хорошо знает.
Несмотря на то, что адвокат в России тренер известный, все-таки таких громких успехов на международной арене, как у Гуса Хидинга, у него нет.
Тот и другой очень хороший тренер. Они очень разные. Хидинг психолог, адвокат, специализируется на тактике и достаточно жесткой дисциплине. Считать титулы и звездочки на крыле, мне кажется, у обоих нет смысла. Они давно находятся там в категории топ. О какой-то преемственности адвокат Хидинг, мне кажется, говорить было бы ошибочно. Они очень разные тренеры. Физическая дружба между ними – это вымысел. Они, естественно, знакомы, но семьями друг друга в гости не ездят.
У меня такое впечатление, что адвокат оставил в Петербурге смешанное такое себе память. С одной стороны, клуб выиграл при нем то, чего, может быть, больше никогда не выиграет. С другой стороны, в общем, он ушел в таком полуконфликте. Был его конфликт с одним из тренеров сборной, Игорем Корнеевым, который спортивный директор «Зенита».
Ну, Корнеев же уже уволился с 1 апреля в Российском футбольном союзе. Дело даже там не в конфликтности. Диком всегда было просто, потому что никогда ничего не было за спиной. Все было в глаза, и конфликт с Игорем лежал именно в этой плоскости. Адвокат, по-моему, об этом сам рассказывал, это в каком-то из советов директоров, когда ему предложили Игоря Корнеева в качестве спортивного директора. Дик в глаза Игорю сказал, что ему рано. У него нет опыта работы спортивным директором в большом клубе. И после того, как Игоря после этого все равно руководство клуба назначило, адвокат, естественно, стал молчать. И Дик вообще не молчит. Он сразу говорит в глаза.
Он подойдет российской сборной, как вы считаете?
Гус Хидинг великолепно подходил, а мы в итоге едем на чемпионат мира. Сборная России объективно простая группа для попадания на чемпионат Европы в Польше и Украине. Поэтому подойдет или не подойдет, станет ясно в 2012 году, когда мы поедем или не поедем в Киев и Варшаву. У нас хорошая сборная, которая в 2 года точно не состарится. Есть ребята, которые, в принципе, могут ее усиливать в течение этих 2 лет. Ясно, что адвокат не будет там смотреть много молодежи и так далее, и так далее. Он никогда этого не делал, и всегда его кредо сводилось к простому словосочетанию – добиваться результата.
Адвокат говорит по-русски?
Нет, я уверен, что никогда уже не заговорит, потому что он откровенно не молод, к изучению языков у него никакой тяги нет, он не сидит на свое свободное время с самоучителем итальянского, например, те там 3 года, что он отработал в Петербурге, и не ставил перед собой задачу изучать русский и не изучал его. Работает переводчик, я думаю, тот же, кто работал в «Зените», он москвич. Какой проблемы с этим быть не должно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были спортивные обозреватели Федор Погорелов и Сергей Микулик. Новым главным тренером сборной России по футболу с большой степенью вероятности станет голландский специалист Дик Адвокат. Вот так обстояли дела. В пятницу 9 апреля итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы не уходите с волны «Радио Свободы». Сейчас Игорь Померанцев со своим выпуском программы «Поверх барьеров». Не пропустите его выпуск. Всего доброго и хороших вам выходных.